Итак, третья байка из цикла об израильской армии. Как я уже предупредил в описании, в рассказе присутствует ненормативная лексика, поэтому прошу убрать ваших детей от наших телеэкранов. Итак, пролог. Жил да был на свете дед. Где он жил, неизвестно, и чем он занимался, тоже сокрыто от нас завесой тайны, но история наша не об этом. И даже не о том, как дед, упаковав чемоданы и различные баулы на старости лет, приехал с семейством на постоянное место жительства в Израиль, хотя это, безусловно, тоже достаточно интересно. Нет, действие разворачивается через несколько лет после этого знаменательного события, когда наш герой, уже пообжившись на новом месте, решает навестить своего племянника или брата, короче, каких-то там родственников, которые тоже живут в Израиле, но не около деда, а где-то у черта на рогах, на так называемых территориях. Кто не знает, территории — это такие места, где живут арабы, точнее палестинцы, которые не любят Израиль и все пытаются измыслить, как бы похитрее стереть его с лица земли во славу Аллаха, но ни до чего умнее, чем взрываться на улицах израильских городов, пока не додумались. А еще там живут овцы, козы, горные бараны, змеи, немногочисленные поселенцы, дедовы родственники как раз из этих, а также израильские солдаты. Задача которых — бдительно следить за тем, чтобы палестинцы не зарывались, не прорывались в Израиль, не взрывались на улице. В общем, чтобы вели себя как можно приличнее. Короче, проехать от места жительства деда до места жительства родственников на общественном транспорте — задача воистину головоломная. Ввиду многочисленных пересадок на разные междугородние автобусы, а под конец на специальный бронированный автобус номер 300 хрен знает какой, который заезжает непосредственно на территории, и для нашего деда абсолютно невыполнимое ввиду почти полного незнания им иврита. Ну тяжело людям на старости лет учить новый язык. Однако наш дед не отчаивается. Для решения этой задачи существует множество путей, и он решает отправиться в путь на автомобиле, благо права у него имеются. Загвоздка в том, что у него нет автомобиля, но не беда, он есть у его друга, тоже деда, но другого. Старый побитый Субару. Друг соглашается одолжить свою цацу на пару дней во имя семейного воссоединения, и наш дед, запасшись картой дорог Израиля, а также солидной сумкой с гостинцами, отбывает. Въезд на территории он находит сравнительно быстро, безошибочно определяя его по дорожному блокпосту с израильским флагом, где солдаты шмонают выезжающие машины, и направляется дальше. А дальше уже труднее. Дороги там никакие, указатели обугленные и неудобно читаемые, военной техники на дорогах больше, чем частных машин, а чтобы осуществлять навигацию по карте, оказывается, тоже нужно знать иврит. Короче, дед заблудился. На территориях. Мало приятного. Поездив пару часов по пыльным грунтовым дорогам, он, петляя, забирается все глубже и глубже и заезжает в некую богом забытую или Аллахом забытую арабскую деревню около города Наблуса, который даже и не город, а настоящий гадюшник, и посему находится под блокадой. Заметив, наконец, что вокруг одни арабы верхом на ослах и козлах, все надписи вокруг опять же на арабском, на отдаленном пригорке торчит танк и грозно вертит башней, откуда-то доносятся глухие бахи и бухи, а на горизонте зловеще тянутся к небу циклопические столбы черного дыма, дед понимает, что попал в, мягко говоря, нехорошее место. И начинает, мягко говоря, нервничать. Тут надо заметить, что наружность у деда в точности как у лица арабской национальности. Густые усы а-ля Саддам Хусейн, смуглая морщинистая кожа. И машина тоже типично палестинская, старая и побитая, да еще и грязная. К тому же арабы знают, что ни один израильтянин в здравом уме к ним не заедет. И не принимают нашего деда за оного. Посему вреда ему пока не причиняют и бросают косые взгляды на израильские номера. Понимаем, что такая лафа долго не продлится, в итоге его раскусит, и тогда не миновать ему линча на площади вместо ужина с племянниками, дед дает полный газ и мчится к выезду из поселка. А там, опа, израильский блокпост, который дед уже привык игнорировать, поскольку на территориях понатыкано на каждом перекрестке, но тут другой случай. Заезжать в деревню можно, а выезжать не-не, все-таки блокада. К тому же там как раз оказался и я, ваш покорный слуга. А поэтому рассказ теперь, а с ним и кульминация истории, пойдет от первого лица. Итак, сижу я в бронированном грузовике, на котором привез смену для салаг, которые дежурят на посту, а салаги там самые настоящие, пара месяцев после курса молодого бойца. Жду, пока старая смена загрузится, и убиваю время, разглядывая в бинокль двух палестинцев на холме. Тут с визгом тормозов подъезжает наш дед. Но тогда я еще не знал, кто такой наш дед. Ну, вижу, подъехал пожилой араб. И сержант Салак описывает круг над головой. Мол, вали откуда приехал, тут закрыто. Дед, однако, не проявляет должного послушания и начинает кипишиться в машине, отчаянно жестикулируя. И тут до кого-то доходит, что номера у Субару израильские. И солдаты запрашивают по рации информацию на машину, которая, как мы помним, записана на дедова друга какого-то. Получив минут через 10 необходимые данные, а я слушаю всю эту бюрократию по рации в грузовике, они подходят к машине и говорят заученную фразу на арабском, типа «давай документы», и подкрепляют ее соответствующим жестом, типа книжечку листают. Дед поспешно извлекает документ, имя на котором не совпадает с именем хозяина машины. К тому же на фотографии он почему-то без усов и на 20 лет моложе. Солдаты смотрят на деда, на фото, снова на деда, потом на солидную сумку и приходят к выводу, что дело дрянь. Ибо, как известно нашим военнослужащим, даже салагам, если у палестинца большая сумка, значит в ней 20 килограмм взрывчатки. Иначе вообще непонятно, какого хрена палестинцу нужна большая сумка. Салаги, которые тоже не поняли, какого хрена, начинают грязно ругаться, щелкать затворами, греметь амуницией и корчить страшные физиономии. А также делают попытки извлечь деда из машины через водительское окно, чему он отчаянно противится. И тогда сержант, решив проявить инициативу, палит в воздух. События начинают разворачиваться с головокружительной скоростью. Дед, попавший из огня да в полымя, в ужасе лопочет и лезет за проклятой сумкой с гостинцами, которая на сиденье рядом с ним, ну, желая, наверное, продемонстрировать, что самое взрывоопасное из ее содержимого – это 3 бутылки с водкой и баллончик с пеной для бритья. Солдаты, расценив его намерение неверно, кидаются от машины в рассыпную, как будто их ошпарили, в предчувствии ужасного взрыва мощностью в несколько килотонн. Бегут, спотыкаясь в укрытии, и начинают разворачивать оттуда в сторону деда крупнокалиберные пулеметы. Сержант орет благим матом, ну, разумеется, на иврите, приказывая деду немедленно сдаваться, выходить и ложиться на землю. Кто-то пытается открыть ящик с гранатами, не может, роняет его себе на ногу и орет еще истошнее. А понаехавшие сзади арабы, которые стоят и ждут в своей очереди быть развернутыми назад, вылазят из своих драндулетов и ломятся назад на безопасное расстояние. Из рации начинает доноситься ужасный шум и гам, то и дело слышны слова «террорист» и «бомба». Танк на далеком пригорке разворачивает башню, пытаясь сфокусировать прицел на дедовой машине. И я тоже, поддавшись охватившему всех безумию, хватаю автомат и выскакиваю из бронированной кабины, предвкушая приключения, орденские планки и грамоты за проявленную при обезвреживании террориста доблесть. Присоединившись к остальным, я вдруг замечаю, что они как-то странно на меня смотрят и, кажется, даже ждут моих распоряжений. И тут до меня доходит, что поскольку я старший сержант, то являюсь высшей военной шишкой на территории инцидента. И сержантовскую рацию настойчиво суют мне в руки, проклиная все на свете. Я говорю никому не высовываться и начинаю обдумывать создавшееся поганое положение. Итак, переговоры зашли в тупик, дед сидит в машине полумертвый от страха и прижимает к себе побелевшими пальцами сумку с гостинцами, а выходить боится. Справедливо. А назад тоже не поехать, потому что там туча машин, а их водители лежат на дороге в отдалении, прикрыв голову руками и молятся Аллаху. Две смены солдат засели за пулеметами, автоматами и гранатометами, готовые распылить деда при малейшей агрессии с его стороны. А танк застыл на своем пригорке, готовый распылить всех и вся, хоть весь гребаный на блуз, если дело примет по-настоящему серьезный оборот. Поскольку добровольцев идти и вынимать деда из машины не находится, я решаю применить рацию. И запрашиваю у секториального командования разрешение валить деда на месте, а разбираться потом. Потому что уж больно он дед страшный, уж больно большая у него сумка. К тому же усы его почему-то вызвали у меня суеверный ужас. Я даже возомнил, что это Саддам Хусейн явился собственной персоной, дабы покарать иудеев. Командование принялось обсасывать идею и сосало ее минут 20, которые без сомнения были самыми длинными в дедовой жизни. Наконец рация ожила и прокаркала, что валить деда запрещается высшими инстанциями, дабы не нагнетать и без того взрывоопасную обстановку, но избавление грядет. Нам высылают подкрепление и офицера. А пока мы должны следить, чтобы дед не убежал или не самоликвидировался. Хотя насчет того, как нам предотвратить последнее, инструкции были весьма туманные. Подкрепление не заставило долго себя ждать. Послышался протяжный вой. Танк на пригорке, уже упомянутый мной, изрыгнул клуб вонючего дыма и с грохотом съехал на дорогу под ужасный лязг, визг и скрежет, который может издавать только 80-тонная ползущая по асфальту махина. Надо сказать, что и в меня это зрелище вселило благоговенный трепет, а что пережил наш дед, даже и представить страшно. Он и танка такого, наверное, не видел ни разу, разве что в новостях. Меркава-3. А этот танк, в переводе «колесница» израильского производства, считается по праву одним из лучших в мире. Да и своим видом производит впечатление неизгладимое. И вот это чудище, небрежно расшвыривая с дороги зазевавшиеся палестинские машины, неотвратимо надвигается на него. И, издав последний зубодробительный лязг, замирает метрах в 10 от дедова Субару, нацелив огромную пушку с магнитным ускорителем снаряда прямо на него через лобовое стекло. Из командирского люка, как и было обещано, торчит офицер танковых войск в шлемофоне. И я с облегчением перекладываю контроль над ситуацией на его увенчанные лейтенантскими погонами плечи. И вот тут и начинается кульминация, а с ней и обещанная колоритность, которых вы уже заждались. Танковый офицер оказался русским. Мало того, он оказался одним из тех русских, которые, приехав в Израиль и овладев в совершенстве новым языком, так и не избавились от привычки обильно пересыпать свою речь старым добрым русским матом, всосанным с молоком матери, даже говоря на иврите. Я и сам, к слову, не до конца еще избавился от этой привычки. Итак, начинаются переговоры. Понимать следует так. Все говорится на иврите, и только мат, разумеется, по-русски. Это уже само по себе хохма, кто понимает. Но передаю практически дословно. Лейтенант, кстати, его звали Алексей, достает рупор и вопрошает. Ты арабская морда, сука, мать твою, ты чё это делаешь, а? Вылазь из машины, нахуй, быстро, бля, нахуй! Дед сидит в шоке и не реагирует. Родные русские слова незаметно растворяются в текучей напевности незнакомого языка. «Я тебе в последний раз говорю!» – продолжает офицер. «Или ты сейчас же вылазишь из своей колымаги, бля, или сейчас из этой самой пушки разнесу ее нахуй, и тебя долго будут отшкребать с дороги! Говно ты арабское!» При звуках «ёб твою мать» лицо деда неожиданно светлеет. И еще не смея поверить в свое счастье, он высовывается из окна и робко переспрашивает. «Ёб твою мать!» Лейтенант багровеет в своем люке и изрыгает чудовищные проклятия, которые я стесняюсь приводить полностью. Потом он отдает команду в шлемофон, танк проползает еще несколько метров, буквально нависая над дедом и уткнувшись дулом своим чуть ли не в салон машины. Укрываясь за крышкой люка на случай возможного взрыва, Алексей возобновляет увещевание. «Мля, я даю тебе ровно 30 секунд, а потом начинаю хуячить из пушки и давить танком то, что останется, ёб твою мать, так что лучше сдавайся, пока не поздно, или пеняй на себя!» Услышав еще раз родное «ёб твою мать», а также более ясное произнесенное на этот раз «блять нахуй», Дедова надежда перерастает в уверенность. И он снова, высунувшись, восторженно вопит. Блять, нахуй, да, да, ёб твою мать, по-русски, по-русски, нахуй, нахуй, да. Что за черт, бормочет лейтенант и, высунувшись из люка, вопрошает. Говоришь по-русски?
По-русски?
Да, орёт дед. Да, ёб твою мать, как вы меня напугали, сынки. Русский я, русский, в гости, бля, еду. Хули вы на меня танком попёрли, я чуть не обосрался. Ой, слава тебе, Господи. Ответом послужил гомерический гогот. Мой, лейтенанта и еще двух солдат, которые тоже оказались нашими земляками. Как мы отпаивали деда его собственной водкой и как он поведал нам всю предысторию, рассказывать уже неинтересно. Добавлю лишь, что деду было выделено почетное сопровождение в количестве 8 солдат на 2 армейских джипах, которые благополучно проводили его до самого крыльца его злосчастных племянников. От себя же добавлю 2 вещи. В первый раз в жизни я наблюдал, как человек приходит в неописуемую радость, услышав матюки в свой адрес. И это первый известный мне случай, когда те же матюки послужили спасению чьей-то жизни.